Наш эфир продолжается, уважаемые наши слушатели, беседы о вечном в эфире. Сегодня мы продолжаем беседу с настоятелем храма Свидетеля Ермогена, священником Владимиром Устиновым, о молитве. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Вот мы с вами в нашей предыдущей встрече говорили о том, куда уходит молитва. Пытались как бы разбираться вот в этом молитвенном делании. Мы прекрасно понимаем, что написано огромное количество трудов святых отцов, которые посвящают молитве очень много своего времени, очень много сил, чтобы люди научились обращаться и общаться, я бы даже сказала, встречаться с Богом. Вот почему это так?
Вот очень важно, вы упомянули о многих трудах святых отцов. Очень важно чтение, вот о молитве, вообще о духовной жизни. Молитву, как часть духовной жизни, пусть наиважную, нужную, нельзя отделять в целом от духовной жизни, от вообще всего, что нам заповедано Богом. О молитве, как говорят еще святые отцы, что это ключ к Царству Небесному. А Царство Небесное, оно внутри нас есть. И вот эта вот молитва внутри
нас...
Во
всех нас, внутри нас есть Царство Небесное.
Да. Должно было бы быть. Но иногда так смотришь на самого себя или на кого-то, да, и как-то оно там совершенно не обретается. Нужно, конечно же, окружить себя вот этими людьми, которые всю жизнь посвятили молитве Богу, научились молиться. Если хочешь достичь чего-то полезного, нужно обязательно общаться с теми людьми, кто этого уже достиг. Ну, как еще есть выражение, если хочешь стать мастером, нужно учиться у настоящего мастера. Настоящие мастера молитвы – это вот наши отцы. Замечательнейшие труды оставили о молитве. И каждый там найдет что-то себе полезное. Нужно чтение, ну, не просто одной книжечки, там, пару страниц, а чтение вообще постоянное святых отцов наставления. Только они могут нас наставить на вот делание этой молитвы. Ну, несколько, значит, наставлений нужно взять, наверное, из святого, из священного писания. Вот Евангелие не так много говорится о молитве, но это то, что для нас обязательно такой ориентир понимания. Вот, допустим, о молитве. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот это непрестанное моление очень важное делание. Причем, заметьте, вот, когда говорится непрестанная молитва, это обычно мы подразумеваем монашеское делание. Собственно, вот когда человек принимает монашеские постриги, ему вручается четкий символ вот этой молитвы, непрестанной молитвы, молитвы Иисусовой в том числе. И многие так вот миряне таки понимают, что это вот непрестанность молитвы, это удел монахов. Отнюдь нет. Когда Господь говорил о, значит, молитве, никаких монахов в монастыре еще не было. Это говорится всем нам, всем без исключения. Конечно же, не подразумевается молиться, как мы молимся на праве или в храме, непрестанно. То есть, если я встал утром на молитву и непрестанно целый день промолился. Нет. Молитва – это возвышение ума к Богу, предстояние перед Богом. То есть в течение дня я должен помнить о Боге. Постоянно каждое свое дело, слово соизмерять, что я говорю в присутствии Божьем. Каждое свое действие, жест, взгляд даже, мимику, понимать, что я вот это все видит Бог. Вот это осознание, понимание должно постоянно быть в уме человека. Чтобы это было, чтобы не рассеиваться, нужна, конечно, молитва. Кратенькая, небольшая молитвочка, как вот Иисусова молитва или еще какая-то часто повторяемая, дает состояние ума присутствии Божьем. Нужно для этого, конечно же, понуждение. Утром встав, помолившись, собравшись на день, на добрые дела, на жизнь, по заповедям Божьим, не оставлять эту молитву. Конечно, мы не сможем так сосредоточенно молиться, благоговейно, как направили, когда человек один по заповеди Божией вошел в свою клеть, то есть в комнату, допустим, хотя бы закрылся и там тайно помолился. Конечно, мы там полностью отдаемся молитве и телом, и душой, и умом, всеми своими чувствами, мы предстоим перед Богом. Когда человек уходит на работу, занимается своими делами, он не может так сосредоточенно молиться, но насколько это можно, человеку нужно понуждать себя постоянно пребывать в молитве.
Вот из всего сказанного здесь нужно, конечно, уделить нам тоже, отец Владимир, большое внимание вот этой клети, как вы только что упомянули. Это дом христианина. Вот дом христианина, каким он должен быть? Совсем недавно у нас в гостях была скульптор Валентина Степановна Соколова, которая очень любит русские избы, русскую избу. И вот всегда просто у меня была такая возможность с ней быть как бы в одном из таких поселков, деревень, бывших деревень, но вот этот поселок был застроен как раз вот с современными такими уже застройками, которые уже ничего общего с избой, естественно, не имеют. И я всегда вот вспоминаю тоже такой интересный момент, когда американцы, приезжая в Россию, они просили показать им русскую избу. Вот с этой печкой, с этим красным углом. Так вот, как раз вот мы с Валентиной Степановной обсуждали этот вопрос, что вот когда заходишь, как все правильно распределено в этом христианском доме, в этой избе. Вот скажите, как сегодня может выглядеть современный христианский дом? Как сегодня может выглядеть вот этот вот красный угол, так называемый? Потому что, когда ты приходишь домой, ты, естественно, хочешь отдохнуть, да? То есть ты хочешь как-то расслабиться в конце рабочего дня. И очень важно, какие фотографии тебя окружают в доме, какие лики на тебя смотрят, глядят, так скажем.
Да, мне тоже в своей, особенно первой профессии, интересно, вот это было старые избы, вообще старая такая архитектура, древнее зодчество очень нравилось. И когда попадались вот фотографии, особенно действительно вживую, 19 века, оставшиеся еще есть, удивляет. Удивляет вот эта простота избы и действительно такое молитвенное настроение. Нет ничего лишнего. Да, действительно, люди жили гораздо скромнее, чем мы. И заходя вот в такую вот избу, видишь, что в ней главное. Вот этот красный угол, это действительно единственное такое место.
Привлекательное очень место.
Да, которое в первую очередь привлекает внимание. Там весь смысл жизни. Там, где богатство ваше, там и сердце ваше, говорит Христос. И вот заходя домой, вот эту избу, сразу видно, что. Что главное? Ну, вот у нас заходишь там в спальню, да? Здоровенная кровать. Там, да. Где может там 5 человек уместиться.
Трехспальная, можно да. сказать, на полкомнаты.
Да. И может быть где-то там маленькая иконочка. Вот.
В лучшем случае.
Да, а то бывает так. Приходишь осветить дом, квартиру, позвали тебя. Вот, значит, заходишь, спрашиваешь, вот где мы будем? Вот здесь. Вот комната, хорошо. Ну, раз вы хотите осветить дом, значит, вы православные христиане. Если вы православные христиане, вы должны молиться. Должно где-то место, иконочки, где вы молитесь. Вот, и чтобы мне сейчас начать вот этот чин освящения, надо как-то встать где-то перед иконами-то помолиться и спрашиваешь, а где у вас иконочки? Есть, батюшка, есть. И такие гордые так подходят, там сервант какой-нибудь, так открывают створки серванта, и там несколько иконочек так в шкафу стоят тайно, как будто вот такие партизаны, это, знаете, вот это вот не иначе, как в какие-нибудь такие годы там оккупации живем и прячем мы в этом шкафчике там радиостанцию, там шифры там какие-то отправлять. Просто поражаешься, вот у вас вот вообще нету возможности иконочку там, ламинированную приобрести, повесить, чтобы это действительно достойно было вот молитвы. Без вот такого красного угла крайне сложно молиться. Если человек действительно хочет молиться, нужно обязательно обустроить себе место молитвенное. Как вот, если мы занимаемся каким-то делом, должно быть вот рабочее место, должно быть оборудовано получше ему там вообще слово у техники. В любом деле, спортом, искусством, все должно быть приспособлено для того, чтобы тебе удобно, хорошо работалось. Тем более молитва. Тем более молитва нужна, она начинается с того, чтобы хотя бы оборудовать вот место, где ты будешь этой молитвой заниматься. Вот этот хотя бы угол Богу отведи. Не всю квартиру, не весь дом, угол Богу отведи. Повесь туда достойные иконочки, чтобы их видно было, вот лик иконы, чтобы на тебя смотрел, чтобы ты его видел хорошо. Повесь лампадочку, чтобы можно было лампадку зажечь, свечечки там. Чтобы это было действительно красиво, эстетично, благоговейно, чтобы, опять же, по какому-то традиции, да, по чину все это.
Потому что многие делают это настолько неумело.
Да.
Стены просто увешивают, там, я не знаю, там 20-30 иконами. Это еще немножко.
Я видел стены, как обои, просто обклеены иконочками. Благо, у нас сейчас вот типография развита очень широко, и поэтому вырезки там из календарей, газет и чего только нет, просто как стена оклеена. Вот, знаете, такая вот ревность, да, ну, это в кавычках вот, ревность. Вот, вряд ли это такая вот служит
вряд
такому...
Вряд ли это вообще красный угол.
Да, так, от благоговейно, некий фанатизм. Вот, ну, даже не хочу, конечно, никого осуждать, на самом деле. Пусть люди, конечно, спасаются, как хотят, вот, но не призываю всех вот именно к таким крайностям. Вполне достаточно угол, но действительно, чтобы это было вот, человеку удобно встать, самому помолиться, может, семьей зажечь лампадочку, потушить свет. Вот, не обязательно сейчас на восток, как это было раньше, строили избы, видят так, чтобы это можно было там на восток.
Нет, только на восток.
Обязательно храмы они, да, наши должны там на восток ориентироваться, но дома, в квартире, вот. Можно устроить где угодно, главное удобно встать, сделать поклон, можно было место, возможность зажечь лампаду. Вот это внешнее. Вот. Дальше, конечно же, вот эту фразу «войди в клеть свою», святые отцы зачастую трактуют как «войти в самого себя». Вот когда человек внимательно читает книгу, которая его там полностью захватывает, детектив. Действительно, ум вот весь там находится, в этой книге. Он не думает ни о чем. Он каждое слово проглатывает, ему это интересно. Вот так вот молитва должна захватить. Ум должен быть сосредоточен на словах молитвы. Это дается, вообще это особенное делание, умное делание, когда человек сосредотачивается на словах молитвы, когда каждое слово понимает, что он говорит, а слово, оно имеет, естественно, некую эмоциональную нагрузку, некоторое чувство вызывает в человеке и должно рождать чувство покаяния, должно рождать в человеке вот это молитвенное настроение. Не просто слова произносить, пусть даже очень внимательно. Вот это называется, вот это все внутри нас. Вот эти все чувства, это вот это осознание, понимание, перед кем ты стоишь, что Бог говоришь, это все внутри нас. Вот войти в клеть твою внутрь себя. Ты молишься перед иконой, зажженной там свечкой. Все это внешние такие символы, знаки, которые должны человеку помочь помочь в молитве в чистой, нерассеянной, не думать о работе, о даче, о огороде там или еще каких-то проблемах, а полностью поставить себя перед Богом, помолиться уже открытым сердцем, обратиться к Богу.
Отец Владимир, скажите, а вот это вот устройство все-таки красного угла в наших домах, как вы думаете, оно как-то влияет на тех людей, ну, мало того, что кто здесь живет, а кто приходит в этот дом?
Конечно. И главным образом на самих. Вот,
домочадцев.
Да. Вот, когда вот, помните, были такие эти вот красные углы и делали еще такие шторки там. Вот.
Да.
И когда уж там вот в разгуле там что-то такое люди себе позволяли, вот иконочкой закрывали вот этим рушничком,
было,
да. То, что вот на самом деле это влияет, да, на человека напоминает внешние знаки, вот эти наши нательные кресточки, иконочки там, да, и так далее. Это внешние знаки, которые помогают тебе вести себя по-христиански, настраивают, совесть тебя обличает. Да, совесть очень легко заткнуть. Это вещь, с которой человек легко договаривается, просто отвлекается, рассеивается вот этой мирской жизнью. Внешний знак, внешний, вот эта вот иконочка на стеночке тебе дает память о Боге, напоминает, и это очень полезно и окружающим, и тебе самому. Проснулся, открываешь глаза, у тебя на стене иконочка, но первое, что приходит на ум, да? Вот, какая-то молитва краткая, вообще память о Боге. И что, не надо там залеживаться в постели, изнеженность не себе позволять. Вот, нужно встать, помолиться, правила прочитать. Это напоминание. Вот, поэтому, конечно, такие вещи помогают. Это внешние. Вот, конечно, опять же, если человек сам этого хочет, этому стремится и себя понуждает. Можно навесить и всю стену иконами, и очень быстро к этому привыкнуть, и уже относиться к этому, ну, как эстетическому некому там такому плану.
Человек сразу почувствует, именно по внутреннему состоянию он почувствует, как ты устроил вот эти отношения твои с этими, с иконостасом, да? Mm-hmm. Что, какие чувства вызывают? Или молитвенное, как бы, чувство, или ты смотришь на это, ах, как это у меня этот уголок выглядит красиво.
Да.
Вот, знаете, у меня какой к вам такой вопрос. Вот даже я бы, наверное, сказала, что я хотела бы вашего совета попросить, в том смысле, что многие православные христиане хотели бы иметь, ну, достаточно большую такую фотографию царской семьи или хотя бы кого-то. И как это можно сделать технически? То есть каким-то образом распечатывают маленькие фотографии, как-то увеличивают их, да, в мастерских?
Я этим не занимаюсь. Я занимаюсь иконографии сам вот пишу, а вот насчет вот те техники печатания, я вот далек, честно говоря, от этого. Можно, знаю, что это все сделать там, есть прекрасные какие-то программы там, типа Photoshop, не знаю, это все обрабатывается. Видел вот не раз, как из там самой такой маленькой фотографии делают.
Ну, вот даже вот прекрасно. На памятник мы делаем эти фотографии тоже из, да, из какой-то маленькой, вот, более
большой. Все это можно, пожалуйста, можно там поискать.
Это же царская семья, опять же, вот это такие, это даже вот не иконы, а вот чисто лица. Вот на них хочется смотреть, потому mm-hmm. что они тоже очень сильно воздействуют.
Да,
на людей, живущих,
раз уж
в доме.
Так уж, ну, попущено Богом, что изобрели этот фотоаппарат, и вот у нас теперь, слава Богу, есть много фотографий царской семьи, и пусть они будут в доме, у меня тоже есть такая фотография. Единственное, что мог бы посоветовать, не молиться перед фотографией.
Да. Нет, это, вот это я конечно.
Почему-то мне вот как-то вот даже не могу это объяснить,
даже
но считается неправильно.
Даже такие мысли не возникают, но, конечно, да. Ты просто вот это делаешь для того, чтобы именно в доме была вот эта вот атмосфера такой благоговейности. Угу. Не так вот приходят подростки, тут у них крашеные волосы, нарощенные ногти, тут вот как в носу прокололи что-то такое. И поэтому, мне кажется, если даже в таких воспитательных целях ты займешься вот, угу. вот именно вот этим, или повесить, например, фотографии своих близких, мамы в молодости, бабушки, угу. какие замечательные были лица. Это же тоже очень важно.
Да, теперь уже и это для нас тоже становится важным, потому что забываем своих родителей, забываем даже просто имена, и поэтому напоминание вот, вот о наших самых хотя бы близких родственниках, от которых остались фотографии, тоже как-то помогают в воспитании детей. Молодежи. Вот это тоже, наверное, полезная вещь. Ну, опять же, напоминание, что мы должны за них молиться, те родственники, которые уже отошли в мир иной, вот, требуют наших молитв, требуют нашей памяти.
Моя мама.
Замечательно.
Вот какие есть фотографии, да.
Да. Опять же, это вот поминовение усопших, свидетельство нашей веры и заповедь Божия, что молитесь друг за друга. Одна из немногих таких вот евангельских заповедей о молитве, что друг за друга мы обязаны молиться по заповеди Божией. Это нормальное состояние, когда человеку хочется за своего близкого помолиться. Ну, а если этот человек умер, ну, опять же, библейская цитата, у Бога все живы. Бог не есть мертвых, Бог живых, у Бога все живы. И мы поэтому молимся за тех наших родственников, в первую очередь, которые близкие нам, вот, близкие нам родственники ушли, умерли, но они живы у Бога. За них обязательно нужно молиться, поминать и какие-то напоминания, что они есть, что они смотрят на нас там, с того мира, и неизвестно, чьи молитвы более действенны. Может, кто-то из наших близких родственников уже в Царстве Небесном молится за нас, и мы, поминая их на проскомидии, больше себе благодеяния делаем, чем им. Вот. Поэтому, конечно, ну, во всем должна быть мера и некий вкус, да, вот. То есть, если мы заходим в комнату христианина, что главное? Да, вот это иконостас, это молитвенно наше место. Да, должны, могут быть там и фотографии каких-то святых, царственных страстотерцев, могут быть и родственники, не должны занимать главенствующее место. Вот. Все должно быть скромно, все должно быть в меру, со вкусом, чтобы не мешало спасению человека, чтобы вот эта вся мирская наша вот жизнь не затмевала духовного нашего делания. Еще хотелось бы, конечно, сказать, что самое дело молитвы это дар Божий, сама молитва. То есть молитва дается молящемуся. Это не то, что от нас зависит, от нашего благоговения, нашего старания, умения, а то, что дается Богом. Очень часто приходится слышать такие слова, что вот я когда-то там помолился, А на самом деле, вот если взять определение, что молитва – это диалог с Богом, то состояние молитвы, которое было у тебя на молитве, вот это сосредоточение, это не твое благочестие, это не ты помолился, тебе Бог даровал молитву, Он тебе отвечал в этот момент, вот он был диалог, Он тебя слышал, вернее, слышит Господь наш всегда, всегда, но не всегда мы это осознаем и чувствуем, что Господь вот в этот момент тебя слышит. Вот это состояние ума, когда ты осознаешь каждое слово, и оно доходит до Бога, этот некий трепет, это благоговение, страх Божий, даруется Богом. Это не от наших усилий. Усилия нужно прилагать, возвращать себя на слова молитвы, понуждать себя к молитве. Но когда получается, не говори, что это ты помолился, что я помолился, а я – это вот уже часть гордости. Это тебе Бог дал. Это диалог с Богом. То есть молитва – это всегда дар Божий, которую мы получаем от Бога.
Сегодня, отец Владимир, мы с вами заканчиваем нашу беседу. Куда уходит молитва? Да, так мы ее начинали в прошлой нашей встрече. И я вот слушала тоже внимательно вас и для себя сделала такие выводы, что, конечно, мы получаем дар Божий, когда мы начинаем понуждать себя. И вот здесь, мне кажется, самое главное, то, что нужно выделить, что человеку нужно так сильно любить Бога, чтобы хотеть с Ним общаться. Вот как это сделать?
Молиться, да, можно, когда человек любит, исполняет все заповеди Божии. И наибольшая заповедь – это заповедь любви. Но любовь не всегда даруется вот сразу так вот единовременно, потому что мы рассеяны, у нас очень много забот, много что мы любим еще в своей жизни. Мы под любовью, даже под самим названием любви, называем совершенно разные чувства. И человек, который уверовал однажды в Бога, он ощущал эту любовь, он когда-то уже понял, что Бог, Он не просто есть, Он благ, Он есть любовь, Ему Бог открылся, хоть в какой-то степени, если человек называет себя верующим. А дальше идет целая жизнь. Опять же, продолжается вот та наша суетная, рассеянная жизнь со своими страстями. Опять же, все то же самое, оно никуда не уходит. Наша работа, дом, вот, дети и так далее, оно все влияет на нас. И нужно уметь привести в порядок, в соответствии вот с этой любовью Божией, все наши дела. А как в этой ситуации поступать? А как это делать? И делать надо то же самое, приходится то же самое. Но уже с пониманием, что есть Бог, который от своей любви создал весь этот мир, создал человека, чтобы поделиться своей благостью. И тут, конечно, у нас встречаются препятствия. Человек забывает вот об этом главном, о Боге, забывает. Случаются какие-то праздники, случаются обычные серые будни, и человек отходит от веры.
Уныние наступает просто какое-то. Даже вот погода изменилась, и человек уже как-то приуныл.
И нам это все необходимо для совершенствования в вере, любви, в молитве. Необходимо, потому что то, что однажды Бог дал нам уверовать, это не наша заслуга. А мы-то сами в своей жизни что-то тоже должны привнести, сами постараться, чтобы утвердиться в своих намерениях, в своей вере. Нужно свои труды понести, в том числе молитвенные. Вот Исаак Сирин говорит, что молитва дается по силе жития. То есть это дар Божий по силе жития. Насколько человек действительно сосредоточен вообще духовно, когда он понимает смысл этой жизни, не рассеивается на эти суетные мелкие вещи. Настолько ему и молитва дается. Это дар Божий дается по силе жития. ну, у нас тут в миру живущих скорее рассеянность жития, а не сила. Ну, какая же сила? Когда тут интернет, когда мягкий диванчик, когда праздник за праздником. Да, сложно, действительно сложно человеку в нашем современном мире остаться нерассеянным. Вот. И все вот эти препятствия, вот эти вот испытания, вернее, вот эти случайности жизни нужно принимать как испытания. С кем я? С кем я? Вот с этим суетным миром или с Богом? Что мне больше нравится? Что я люблю? Что я выбираю в этой жизни? Это мы ежедневно, ежедневно, каждый час, минуту выбираем Бога или вот этот суетный мир. Когда нужно поступить так, как Бог заповедал, или так, как хочется сейчас, как мне выгодно. Когда человек выбирает Бога, он выбирает ту радость общения с Богом, то счастье, о котором хочет его иметь в этой жизни. Потому что счастье не в суетном, не в этих мелочах, которые нас окружают, сколько бы их ни было. Много, какие бы они качественные, хорошие были, а ими не наполнишь душу. Счастье – это состояние души, это состояние вот то внутреннее, и оно дается Богом, Богу, человека, человеку, пребывающему, желающему быть с Богом. В Боге наше счастье, собственно, счастлив человек, когда умеет любить. Вот это вот качество любить есть для нас. Та радость, то счастье, которого мы хотим. Мы просто любим вещи суетные, недостойные любви. Работу, карьеру можно, конечно, любить, но разве это смысл жизни, который постоянно подводит, изменяет, тем более какие-то материальные вещи, там интерьер, какую-то там мебель, машину свою блестящую. Разве это достойно любви? Но мы часто к этому привязываемся, мы действительно вот эти вещи любим, новый телефон, какую-то игру, привязываемся, а этим не наполнишь душу, они взамен не могут дать любви. Машина, автомобиль не даст тебе любви, она механизм, ее можно иметь, на ней ездить, но любить, привязываться – это бессмыслица. Любить можно, только нужно Бога и ближнего, как самого себя, потому что только вот от этого Бога и ближнего можно получить взамен любовь. То есть любовь – это то, что должно быть взаимным. И Бог, Он нас всегда любит. Он есть любовь. И вот это вот общение с Богом – это общение в любви, молитва в любви происходит. Чтобы это достичь любви, человек проходит в этой жизни некий искус. Начинается все с простого терпения, с терпения небольших скорбей или больших, терпения тех неприятностей, которые в жизни у нас встречаются. Это постоянное терпение должно превратиться в навык. Это называется кротостью, черта характера, некая черта характера, когда человек, встречая неприятности, уже спокойно на них реагирует, не заставляя, не понуждая себя терпеть. Он это воспринимает нормально, спокойно. Должно быть первая добродетель, вот это, кротости, из которой рождается уже смирение или смиренномудрие, некое высшее такое состояние, наивысшее, можно сказать, смирение, выше которое только любовь. Любовь, она стоит на смирении. Любовь – это именно продолжение смирения. Вот эту лестницу, которую я сейчас построил, не сам придумал, это преподобный, если не ошибаюсь, Диодох в «Добротолюбии» описывает. Его ученик спросил, как же достичь этой любви, да, чтобы вот молиться Богу, с Богом пребывать. Вот он выстроил делание всей жизни человека, как рождается любовь, от терпения, от терпении каких небольших скорбей до приобретения навыков кротости, смирения и любви.
Батюшка, спасибо большое вам за беседу. У меня возникло сразу несколько следующих тем, которые, даст Бог, мы с вами осуществим в нашем эфире. Спасибо.
Во славу Божию. Спасибо вас, Господь, за приглашение. Дай Бог нам всем, нашим радиослушателям, этой любви Божией, молитвенного, радостного состояния, чтобы Господь нас хранил. Божьей помощи всем. Оставайтесь с Богом.
Дорогие наши слушатели, священник Владимир Устинов, настоятель храма святителя Ермогена города Екатеринбурга, сегодня был нашим гостем в беседах о вечном.